«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам, еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии депутат Государственной Думы Валерий Зубов, член фракции «Справедливая Россия. Родина пенсионера. Жизнь», член Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству. Вопросы будут задавать Людмила Аверина, «Россия», и Роланд Фридше, «ФРГ». Ведет программу Владимир Бабурин, и, как всегда, в начале короткая биография нашего гостя, хотя достаточно давно первый раз господин Зубов давал интервью «Радио Свобода». Это было больше 10 лет назад в Красноярске, когда он был тогда губернатором, а я корреспондентом. Родился 9 мая 1953 года в Тамбовской области. В 1977 году закончил Московский институт народного хозяйства имени Плеханова, а в 1982 году там же защитил кандидатскую диссертацию. А трудовую деятельность начинал помощником бурильщика геологоразведочной экспедиции в Казахстане, в поселке Азгир. 1978-1979 год служба в армии, 1982-1988 работал в Красноярском государственном университете старшим преподавателем, деканом. 1986-1987 стажировался в Соединенных Штатах в университете Оклахомы. В 1991 защитил докторскую диссертацию в Московском экономико-статистическом институте. В 1992 году заместитель главы администрации Красноярского края, в 1993 избран губернатором края. 1993-1998 губернатор, 1996-1998 заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания, член Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и с 1999 года депутат Государственной Думы, вот уже третьего созыва. Что-то хотите добавить?
Женат, двое детей.
Первый вопрос о партийном строительстве. Уже на ближайшем съезде «Справедливая Россия. Родина пенсионера. Жизнь», так теперь называется ваша партия, которая провозгласила своей задачей построение нового социализма, может сменить название. Об этом на этой неделе заявил глава Совета Федерации Сергей Миронов, сказав, что вместо слов «Родина пенсионера. Жизнь» в названии партии появится слово «социалистическое» или «социал-демократическое». И господин Миронов сказал, что вопрос о смене партийного названия может быть поставлен уже на ближайшем съезде, что мы уберем из названия партии слова «Родина пенсионера. Жизнь». И я хочу напомнить, что в сентябре прошлого года партия провозгласила свои задачи построения третьего социализма в версии 3.0. Об этом мы чуть-чуть попозже, наверное, поговорим, что имел в виду ваш руководитель. А секретарь Политбюро партии господин Левичев прокомментировал инициативу господина Миронова, сказав, что смена названия продиктована логикой политического развития вашей партии, которая в июне прошлого года подала заявку на вступление в социинтерн. Для наших слушателей я скажу, что это организация, которая объединяет более 160 левых социалистических и социал-демократических партий из 130 стран мира почти. И смена названия, по словам господина Левичева, продиктована еще и тем, что примерно через месяц, где-то весной, завершится процесс ликвидации социалистической единой партии России, которая в прошлом году влилась в «Справедливую Россию». И как только это произойдет, могут появиться желающие использовать освободившийся бренд. И в качестве примера он напомнил, что экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев уже делал заявление о намерении создать новую социал-демократическую партию. Итак, налицо очередная попытка занять социал-демократическую нишу, которая в России, единственной стране постсоветского пространства, причем я имею в виду не только республики бывшего Советского Союза, но и страны бывшего Советского Блока, остается невостребованной и незаполненной. Хотя попытки были и у господина Горбачева, и у господина Явлинского. Почему не складывается социал-демократия в России?
Вы знаете, так повелось сначала прошлого века. Социал-демократическая идея начала достаточно триумфальное шествие по Европе, но в Россию она попала такой ветвью, которая быстро через большевизм превратилась в коммунистическую идею. И вот социал-демократия в том виде, в котором она в то время утвердилась в Северной Европе, в части центральных европейских стран, она как-то не прижилась в России. Ну, давайте честно скажем, что есть у нас тяга к экстремальным формам управления самими собой. Нас то слишком сильно забрасывает влево, и тогда мы на коммунистических принципах строим всю, пытаемся строить всю организацию нашего общества, включая госуправление, то нас несет вправо, как в начале 90-х годов. Ну, вот такая у нас роскошная душа, которая вот требует простора, и как-то средина ее не очень вдохновляет. На мой взгляд, как раз те формы социал-демократии, которые вот, имели место в странах, в первую очередь Северной Европы, в первую очередь, классическим примером являлась, сегодня уже не совсем так, Швеция. Мне кажется, они имеют право, и имеют право на жизнь, и имеют право на жизнь в России.
В России произошло так. Откуда взялась социал-демократия в странах бывшего советского блока? Перестроились, переродились бывшие коммунистические партии. В России этого не произошло. Коммунистическая партия скорее дрейфовала не в сторону социал-демократии, а в сторону национал-социализма.
То есть у нас же была социалистическая партия Ивана Рыбкина. И социалистическая партия Ивана Рыбкина входила в социнтерн. И социалистическая партия Ивана Рыбкина до сих пор не распущена.
Это Людмила Аверина добавляет.
Скажем прямо, что все партии со словом «социализм», «единая», «социалистическая», они все-таки из маргинального состояния не выбились в такое широкое поле политическое. Они не сумели сами пробиться в парламент, они не получили какое-то признание в обществе, на которое, ну, людей, на которых можно было бы опереться. Поэтому все-таки более правильным сказать, пока социал-демократия как политическое движение в России не имеет места.
Роланд Фридж, он из ФРГ, родился и учился в ГДР, где в восточных землях нынешней ФРГ бывшая социалистически единая партия Германия переименовалась в партию демократического социализма и даже прошла в некоторые земельные парламенты. Роланд, ваш вопрос, пожалуйста.
Да, у меня такой вопрос. Раз мы уже занимаемся партстроительством и членством в партиях, вы в апреле 2005 года вышли из Единой России. И получается сейчас скоро 3 года, что вы являетесь членом Справедливой России.
Чуть меньше года, для точности.
Скажите, пожалуйста, что заставило уйти из Единой России, тем более и Единая Россия, и, как многие считают, и Справедливая Россия, в принципе, создание вот кремлевских политтехнологов?
Вы знаете, я смотрю на политический процесс как экономист. Я вот, у меня, знаете, кровь и плоть, я на все смотрю экономически. Экономическое образование, работал экономистом, готовил экономистов, начинал в политике как заместитель губернатора по экономическим вопросам, на все экономически. И вот базовая, основная единица экономики, это, конечно, предприятие, и на каждом предприятии должно быть, конечно, основное производство, ставится на поток автомобиль, и все, он выпускается. Но на этом же предприятии должно быть, к примеру, научно-исследовательская лаборатория, которая определяет, что там новенького на рынке происходит, где нас ждут конкуренты в засаде, как мы можем продвинуться на рынке. Вот я отношусь к числу тех политиков, которые работают в научно-исследовательской лаборатории. Меня не вдохновляет, когда все строем идут в цеха собирать автомобили, и вот все уже, как говорится, одобрямцы, и все хорошо. Мне больше вдохновляет, когда ищутся новые, предвидятся новые ситуации, рискованные для развития общества. Сейчас у нас их достаточно, на самом деле. Пытаются их предвосхитить и предложить решение. Единая Россия, к сожалению, слишком комфортно себя чувствует сейчас. Она абсолютно убеждена, что вот так будет всегда. Но если мы посмотрим пример АвтоВАЗа, в начале 70-х, когда его построили, прекрасная модель была. Копейка, знаменитая юбилей, которую недавно отпраздновали. Но сейчас мы видим, что в тяжелой ситуации АвтоВАЗ находится, именно потому что не обновлялся, не было конкурентных моделей.
Можно сразу поправку? Прекрасная была модель, пока на всех деталях, включая не только лобовые, но и боковые стекла, было написано «Made in Italy». И стоял значок «Фиата».
Вы знаете, даже если бы продолжали стоять... А они, кстати, не могли стоять, потому что «Фиат» менял свои модели, и запчасти автоматически менялись. Но, в общем, по форме, да, так и выглядело. На моей первой машине, которая была «Тройка», жигулевская, она до сих пор, там стоит карбюратор, вот тот первоначальный, и все автолюбители знают, что если вот этот итальянский карбюратор, то это вот особенно. Вот, поэтому, возвращаясь по существу, хочу сказать, что очень опасно не иметь конкурентной среды в политике, так же, как в экономике. все наши отрасли, которые находятся в состоянии конкуренции, они вполне прилично выглядят. Пивная отрасль, хлебопекарня, кондитерская сегодня, все очень прилично выглядит. Там, где у нас нет отрасли, там у нас наступают кризисы. Это совершенно очевидно. Вот АвтоВАЗ, я не знаю, как он будет выходить из этой ситуации. Только одна надежда, что быстрее, чем у него проблемы обострятся, вот те, кто уже пришел на наш рынок, заполнят эту нишу, и никакого дефицита не будет автомобилей. В нефти, газодобывающей отрасли уже все сложились ситуации, при которой проблемы очевидны, они уже видны. Именно в силу того, что отсутствует конкуренция. В политике то же самое. Единая Россия, монопольно заняв позицию, имея и административный ресурс, и информационный ресурс в виде СМИ, ну как-то слишком расслабилась. И на сегодня мы видим, что уже как раз видим, к чему приводит вот это расслабление, вот эта вот самоуспокоенность, что вот достигли власти. А она проявляется только в одном. Сегодня никто не ждет импульсов от Единой России. Вот от кого-то, кто ее возглавил во время выборов, ждут импульсов. От тех, кто вот готов на нее опираться, ждут импульсов, но не от Единой России. Это была причина, почему, увидев вот этот процесс развития, я из фракции Единой России вышел.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». В нашей студии депутат Государственной Думы Валерий Зубов, член Комитета по экономической политике и предпринимательству и член фракции «Справедливая Россия». Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Роланд Фридше, Германия, ЦДФ, и Людмила Аверина. Пожалуйста, ваш вопрос.
Я все-таки хотела бы вернуться к «Единой России». Вы говорите, что «Единая Россия» заняла монопольное положение. Может быть, все было сделано для того, чтобы она заняла монопольное положение. И я не очень верю в то, что народ проголосовал за «Единую Россию».
Вы знаете, я есть общеизвестные, скажем так, оценки событий. Я не хотел бы их повторять. Я хотел бы высказать ту, которая, в общем-то, не очень новая, но не так популярна для объяснения событий. Давайте представим на мгновение, что если бы в 2003 году произошло бы, теперь нам кажется невероятным, но ведь тогда-то оно могло произойти, событие, и вот Яблоко с СПС объединились. И вот они вместе бы набрали 5%. Они вместе больше набрали. Они вместе набрали больше 8%, 9%. Но порознь они чуть-чуть не добрали. Одни 1.5%, другие около процента. И вот этих 1.5% не хватило для того, чтобы в Госдуме сохранилась конкурентная межфракционная борьба. Во-первых, это не хватило несколько десятков голосов непосредственно Яблоко и СПС. Во-вторых, был целый ряд депутатов, которые некоторые прошли от СПС, некоторые были яблочниками, некоторые были независимы, но готовы были в демократической фракции состоять. Но этого не произошло, и одна фракция получила конституционное большинство. И с этого момента могла голосовать так, как она считает сама нужным, ни с кем не вступая ни в какие переговорные процессы. Поэтому есть, конечно, истина в том, что сделали монопольной Единую Россию, но истина и в том, что не только кто-то из Кремля этот процесс полностью, ну как, продирижировал, но и представители других политических движений, не проявив гибкости, не проявив способности пойти на компромисс, они сыграли на эту ситуацию объективно. Я хотел бы, чтобы это не забыли, потому что это важно. Жизнь не останавливается, она идет вперед, и какие решения будем принимать завтра, зависит от того, как мы оценим, что мы сделали до сих пор.
Я несколько более тщательнее подготовился к программе, чем Роланд. В 2005 году, когда вы вышли из фракции «Единая Россия», вам задавали по этому поводу вопросы, и вы назвали две основные причины. Первая – отсутствие реальной дискуссии по наиболее значимым проблемам. И вторая – законы, которые принимает «Единая Россия», по вашему мнению, противоречат интересам России. Вот здесь становится совершенно непонятно, кто кого запутывает и до какой степени уже запутал. Потому что «Единая Россия» по всем средствам массовой информации, начиная от телевидения и кончая билбордами на улицах, которые в большом количестве были перед выборами, заявляет, что то, что она принимает, то, что она предлагает, называется двумя словами. План Путина. То есть, либо лидеры «Единой России» обманывают, и законы, которые она принимает, не имеют никакого отношения к плану Путина, либо, извините, план Путина противоречит интересам России.
Я не так, как вы, готовился. Но ответы на эти вопросы пока у меня еще есть. Два момента, которые я хотел вот по этой части пояснить. Во-первых, конкретные вещи. Да, действительно, выходя из «Единой России», я мог назвать целый ряд позиций, по которым не сумел убедить. Более того, это не развернули в дискуссию. Хуже. Я видел, что, я это знал, понимал, что абсолютное большинство в самой фракции «Единой России» разделяет мой подход. Ну, знаменитый закон по государственному регулированию тарифов на услуги естественных монополий. Но я видел, как все уговаривали руководство фракции принять этот закон. И как само руководство раскололось, те, которые считали, что надо принять, другие нет. И однако его не приняли. А ведь в этом пятилетии давности законе содержалось то рациональное зерно, которое позволило бы нам сегодня на практике действительно реально сдерживать рост цен, который идет в стране. Причем необоснованно идет рост цен. Вот это один из примеров. То, что «Единая Россия» принимает против закона, пожалуйста, я назову тоже конкретный вид. В 2004 году, в конце 2005 года, в самом конце 25 декабря был принят закон о том, что тарифы на коммунальные услуги должны принимать на федеральном уровне. И министр пошел к президенту и стал говорить, что мы не допустим более 20% повышения. Я с цифрами прямо при обсуждении этого закона в зале показал, что, во-первых, невыполним закон, во-вторых, коррупционный закон, в-третьих, это направлено против коммунального хозяйства. Коммунальное хозяйство, с моей точки зрения, самая тяжелая проблема, которая в экономике у нас есть. Там действительно кризисная ситуация. Вот приняли сразу по Красноярскому краю, который я представляю, сразу край потерял 2,5 миллиарда в результате этого закона, как раз на коммунальные нужды. То есть вытянули ресурсы из коммунального хозяйства для того, чтобы там ремонт наводить. Конечно, антинародный закон. Понимаете, конечно, против экономики направленный закон. Это как пример. Кстати, сейчас правительство призывает все-таки отменить этот закон, и это понятно, что его надо отменять. Что касается второй части, то есть вот план Путина. Вы знаете, президент был в Красноярском крае во время вот, выборной кампании в Госдуму, и когда журналисты у него спросили, то он сказал, я не знаю, что это такое. Потом, правда, это было откорректировано, но, вот, как говорится, президента поставили перед фактом, что вот должен быть план. Значит, это первое. Второе, я хочу сказать, что это не делает чести самой партии, у которой нет своей программы, и которая берет на вооружение, даже если она согласна, программу, если она есть, она на самом деле, у президента-то я вижу, что она есть, вот, берет программу как свою вот просто. Вот берет и говорит, разъяснить сами представители партии во время выборной кампании этого не смогли. Что это такое? Сосваться просто ссылку, что мы объединяем под этим планом все президентские послания, вы знаете, они разные. И там были вещи, которые актуальны были 5 лет назад, но не актуальны через 4 года, и тем более неизвестно, насколько они будут актуальны. Это же план, это же на будущее.
Вот как вы знаете, это будет... ссылка на послание Федеральному собранию, что план Путина изложен во всех посланиях Федеральному собранию, меня не только удивил, но даже и испугал. Потому что послание Федеральному собранию – это документ, который рассчитан на один год, от одного послания до следующего. И если люди на полном серьезе в течение 8-10 лет собираются исполнять документ, который рассчитан на один год, это либо, извините, дураки, либо что-то и похуже.
Вот я думаю, что вы спасибо подсказали, добавили к тому, что я сказал, но здесь более важно, мне кажется, другое, хотя почти то же самое, но другое. Вы знаете, я вижу в Путине политическую силу, я вижу в нем способность, я не говорю, все ли мне нравится, не все ли, что нравится, что не нравится, но там есть реальная политика. Правда, не в том смысле, в который там повозки часто произносят, а действительно реальная политика. А когда целая партия говорит, вот мы берем на вооружение план человека, который даже не является членом этой партии, просто партия расписывается в полной своей идеологической, организационной несостоятельности. То есть она признает, что у нее нет содержания, а есть только организационный ресурс на ее стороне.
Роланд, у вас время на небольшой вопрос и, соответственно, на короткий ответ у господина Зубова.
Раз короткий вопрос, раз мало времени. На вашем сайте есть довольно замечательное предложение. Депутат в России больше, чем законотворец. Что он для вас? Для меня, допустим, иногда просто случайный человек, если исхожу из того, что третья часть депутатов от «Единой России» не были избраны, в принципе, просто попали из-за того, что другие отказались от мандатов. Что для вас депутат в России?
Вы знаете, конечно, в идеальной конструкции понятно, что депутат должен писать законы и должен просто следить, как они исполняются. Реально в жизни депутат – это, знаете, как человек, который должен разбираться в задвижках в коммунальном хозяйстве обязательно, он должен отвечать на то, что происходит там на выборах в Грузии там, и будет происходить в Соединенных Штатах Америки. То есть он должен быть во всем. Когда он входит в аудиторию, то у людей, во-первых, абсолютное убеждение в том, что ты обязан, мы же за тебя голосовали, ты должен все знать. Или уж, по крайней мере, как-то вот отвечать. И поэтому огромный объем работы у депутата берет, это конкретная работа со своими избирателями, но это очевидный аспект. Но я здесь имел в виду и второй, более такой, знаете, вот скрытый смысл. Все-таки каждый раз, избирая кого-то во власть, вы посмотрите, какие у нас все время идут изменения. То «Наш дом России», то «Демократический выбор России», то «Справедливая Россия», то «Единая Россия», то «Отечество», «Единство». Каждые выборы, за исключением вот этих, они все время давали какую-то новую политическую конструкцию. Здесь она как-то...
Новое название более... партии власти.
Да.
Или КПСС. Так.
Нет, ну и возникают другие движения. То есть у нас еще нет устоявшегося такого и терминологии, и понимания, и структурирования общества по политическим интересам, то есть осознание каждой группой, в чем конкретно ее политический интерес, и поэтому от каждого вновь избираемого человека, а больше всего избирает депутатов, ждут, ну, хоть в какой-то степени чуть-чуть мессианства, какого-то чуда, подвига. Вот это я имел в виду.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Валерий Зубов, депутат Государственной Думы, член фракции «Справедливая Россия» сегодня в нашей студии. Вопросы задают Людмила Аверина, российская журналистка, и Роланд Фридше, второе немецкое телевидение, ЦДФ. Ведет программу Владимир Бабурин. И после краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы вернемся в нашу студию и продолжим разговор с Валерием Зубовым.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Тбилиси несколько десятков тысяч человек пришли на митинг грузинской оппозиции, протестующей против итогов президентских выборов. Представители объединенной оппозиции называют Михаила Саакашвили нелегитимным президентом и требуют пересчета голосов. Михаил Саакашвили сегодня принес присягу в качестве президента Грузии. В торжествах по поводу инаугурации в Тбилиси приняли участие делегации около 20 стран, представители ООН, Евросоюза и НАТО. Оппозиционное движение «Оборона» проводит в центре Москвы пикет против произвола при призыве в армию. Около 50 человек пришли к зданию Министерства обороны России, чтобы выразить солидарность с лидером движения Олегом Козловским. Месяц назад, несмотря на серьезное заболевание ног, он был насильно отправлен в армию. В Махачкале около 11 тысяч человек несколько суток остаются без электричества. Кроме того, по данным МЧС, с перебоями работают три городские котельные, которые обеспечивают теплом еще более 2000 человек. В Ингушетии обстрелян дом, в котором проживает мэр города Карабулак. Никто не пострадал. Как сообщает РИА Новости, в ночь на воскресенье неизвестные выстрелили из гранатомета по дому Зелимхана Евлоева. Жительница Итум-Калинского района Чечни сдала в милицию более 160 килограммов тротила. Официальных комментариев этой информации пока нет. В столице Кении, Найроби, возобновились межэтнические столкновения. Погибли, по разным сообщениям, от 3 до 20 человек. Есть раненые. Беспорядки начались после официального объявления о победе на выборах 27 декабря действующего президента Мваи Кибаки. В Сербии сегодня проходит выбор президента.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Валерий Зубов, депутат Государственной Думы, член фракции «Справедливая Россия» и член комитета по экономической политике и предпринимательству, отвечает на вопросы Роланда Фридше, второе немецкое телевидение, и Людмилы Авериной. Ведет программу Владимир Бабурин, а вопрос дает Людмила Аверина, соответственно.
Валерий, вы очень много сейчас говорили о «Единой России». Но ведь «Справедливая Россия» тоже не имеет своей программы. И партия аморфна, туда вошли разные люди с разными убеждениями или вообще без убеждений.
Вот самое время, наверное, сказать, что же такое построение социализма по 3.0, по версии 3.0.
Я говорю о Единой России, потому что вы спрашивали о ней. Но если вы начинаете спрашивать про другую партию, я буду отвечать про другую. Так... Значит, «Справедливая Россия» — это еще не устоявшаяся политическая партия, она еще вся движется. И все, что говорится, включая даже то, что говорят лидеры, это может быть воспринято как спорное. Я узнаю о том, что сказано, вот о том, что будет съезд, на котором возможно переименование, и средств массовой информации. Вот еще широко не обсуждалось, и как оно там выйдет, мы еще посмотрим. Разница между социалистической и социал-демократической не в том, что в одном случае одно, в другом два слова. По смыслу, как восприниматься, будет по-разному будет восприниматься. Если будет название социалистическое, то будет все-таки серьезный намек на то, что возврат вот на 20 лет назад, вот в то время, будет все равно присутствовать, хоть вы будете как не объяснять. Социал-демократическое, это будет вектор все-таки вот направлен в сторону такого развития, которое успешно было подтверждено в ряде европейских стран. Насчет программы, вы знаете, мне совершенно нетрудно было перед избирателями говорить. Легко и просто, вот я могу сказать о том, как я видел бы содержание политической программы социал-демократической партии. Достаточно легко и просто. Основные пункты могут быть сведены к следующему. Первое, это все-таки более равные возможности у каждого в начале его жизненного пути и на каждом отрезке. То есть недопустима та дифференциация доходов и стартовых позиций, которые сегодня, это действительно к кризису ведет. Первое. Вы знаете, когда я сижу в Москве, это одно восприятие ситуации, когда я приезжаю в Красноярск, другое, а когда я отъезжаю на 150 километров в сторону, я вижу, что там совсем другая страна. Совсем. Когда у вас 30 раз разница дифференциации
доходов. А у себя на родине на Тамбовщине недавно были?
Нет, недавно, года три назад, потому что я...
Вот это совсем третья страна, согласитесь.
Да. Ну и знаете, в Красноярском крае все есть. И тамбовские условия, и московские условия, и северные условия, и сельскохозяйственные. Все мы видим там непосредственно. Второе, я твердо сказал, что это оценка эффективности государства. Знаете, мы все к разным клише легким таким сводим. Левый, правый, там, социалист, там, коммунист, там, все. А все, может быть, нам посмотреть с точки зрения конкретных проблем. Насколько эффективно государство? Почему государство входит сейчас в экономику? Оправдано ли это вхождение? Вот это второй момент. Третий момент – это взаимоотношения центра регионов. Вы знаете, что ни говорите о восприятии населения, есть московские партии, есть немосковские. Вот сегодня немосковской партии я не знаю. Московские – все партии. А для такой страны, которая со своей территорией, со своим федеративным устройством, объективным, а не только на бумаге написанным законодательным, специфика очень серьезная. Этого нету. И, наконец, самое главное, то, чего сегодня, и это, конечно, применимо к любой партии, но меня больше всего привлекает в той партии, в которой я сейчас нахожусь, это все-таки настрой на политическую конкуренцию. Без этого все остальные идеи просто не прорастают, не утверждаются. И я думаю, что успешность проекта и Родины, и партии пенсионеров, и впоследствии объединенных под единым брендом «Справедливой России» как раз заключался в том, что люди не понимали, почему их не посвящают в то, как принимается решение. Почему такие решения принимаются? Почему не имеют права на жизнь какие-то другие взгляды? Я мог бы долго продолжать. У меня в голове программа есть. Но самое главное, что мне легко ее защитить. Вот еще почему. Я только что получил на подпись гранки книги, которая выходит на днях. Она в понедельник должна поступить в печать. Там я специально взял, свои друзья помогли сделать статьи, выступления на Госдуме перед средствами массовой информации с 2000 по 2008 год, включая январь, ничего не меняя. То есть мои взгляды можно будет, как говорится, письменно проверить. как я отклонился или нет от того плана, который в моей личной голове присутствует.
А вот все-таки версия социализма 3.0, это третья версия, это что, это не такой, который был в Советском Союзе, не знаю, может быть, не такой, который в Швеции. Вот по поводу Швеции, как раз летом был в Стокгольме, гуляли, очень красивый город, замечательный, и потом в ресторанчике разговаривал с официантом, говорю, очень мало народу на улицах, был будний день, говорит, работают все.
Мне нравится слово «работает», когда это часто приходится отвечать на вопрос, что такое социально ориентированное государство, особенно после того, как перевели книги Эрхарда в России. Не все их прочитали, но хотя бы несколько страниц, и знают, что успешность германской модели, западно-германской модели в современном мире была связана с тем, что вот эта идеология социально-рыночного хозяйства, она была внедрена на практике довольно успешно. Но я отвечаю на этот вопрос следующим образом, что социально ориентированное экономика, социально ориентированное общество – это когда выгодно работать. Вот в социальном на первом месте слово должно стоять «работать». Это не значит, что ожидать. Если вот там социалистическая партия, социал-демократическая, это значит, больше бананов будет сверху падать, и это не надо зарабатывать. Нет. Как раз наоборот, если вы более точно поставите цели, стимулы и будете награждать за конкретно достигнутую цель, мне кажется, это более социально справедливо, чем когда вы не знаете зачастую, почему того или иного человека лишили должности, или наоборот, почему он появился во власти. Это, кстати, тоже далеко несправедливо и неэффективно. Но что касается Швеции, я бы тоже свою ремарку сделал. Вот вы были в Швеции, я еще не был. Я только читаю, но был в Финляндии много, так как бы рядом. Конечно, Швеция...
Разные страны.
Да, вы знаете, надо очень осторожно к любому опыту относиться. Мне кажется, более социалистическая страна Япония. У них вот более так вот влияние государства на экономику, на всю общественную жизнь, она больше. У Швеции просто большой удельный вес бюджета в валовом национальном продукте. Они больше перераспределяют через государство. Но это чисто классическая рыночная капиталистическая экономика. Более того, они массу изменений произвели в последние 15 лет, когда увидели, что слишком заигрывание с раздачей, а не с зарабатыванием, она приводила к потере конкурентоспособности экономики, они ее сильно перестроили. Поэтому я осторожно применяю этот пример и как бы говорю, это та Швеция, социалистическая модель, которую мы имели в виду 20 лет назад. Но жизнь меняется, и Швеция уже поменялась. И самое главное, что и мы должны меняться. Вы говорите, версия 3, 2, там 1.
Да, 3.0. Это не я, да. Говорит, господин Миронов, да. Говорит.
Ну, вам, конечно, более точно он сам ответит mm-hmm. на это. Это не является никаким партийным решением, это не является мнением партии, это мнение руководителя партии. Конечно, он более точно ответит, какой смысл он в это вкладывает, но я надеюсь, я убежден, что никаких намеков на тот социализм, который вот 20 лет назад еще имел место в моей стране, мы уже к этому не будем возвращаться. Это уже точно.
Просто если посмотреть на послевоенное развитие Европы, то можно вывести такую закономерность. Когда в экономике все в порядке, когда денег в экономике много, на выборах обычно выигрывают левые партии, социал-демократы. Как только начинаются какие-то проблемы, уже побеждают правые. Вот совершенно замечательно, Март Лар, когда первый раз был премьер-министром Эстонии, мне это буквально на пальцах объяснял. Все говорит очень просто. Вот мы правые, нам самое главное подкопить, потому что нас обязательно сменит левые. Это безусловно, чтобы им было что тратить. Сейчас как раз такой момент для российских левых, когда денег в экономике много, и им бы как раз было бы совершенно резонно, если учитывать европейский опыт, прийти к власти. Но вот я очень боюсь, что опять Россия какой-нибудь особый путь начнет искать.
Вы знаете, я, во-первых, не считаю, что у нас сейчас у власти какая-либо партия. Это вы, я думаю, тоже не считаете. Не партия у нас у власти. А во-вторых, даже если одна из партий, как в силу своих размеров, претендует на то, что она власть, то она абсолютно не левая. Как только завтра вот изменится взаимоотношение этой партии с президентом, например, действующим, она сразу будет голосовать только по-левому. Вот она, левой, по своему внутреннему вот содержанию, по тем инициативам, которые выносят вот лично члены этой партии, а не просто голосуют за то, что предлагает правительство или президент. Но все-таки в том, что вы говорите, серьезный смысл. Ведь даже, я опять как экономист, даже вот основа бухгалтерского учета, это вот эта буква Т, счет, пассивы-активы. Но на самом деле они расположены так, что правая часть – это доходы, а левая – это расходы. И здесь вы правы, правильно ссылаетесь на то, что всегда соблазн поделить, и главное научить других, показать пример, что вы делите лучше других, он настолько силен, что это легче сделать, чем вот поджаться, накапливать и проводить правую политику. Это правда. Парадокс сегодняшней ситуации в России заключается в том, что, отвечая на вопрос, много или мало денег в экономике, у нас могут оказаться разные оценки. Мне кажется, что мало денег. Вот в бюджете на счетах, то, что не тратится, там много. Ну, 50% от расходной части бюджета составляет сегодня ставфонд. То есть у министра финансов, у правительства огромное количество денег. Но то напряжение, которое произошло в банковской системе России, на мой взгляд, связано с нехваткой денег. В самой экономике не хватает денег. То есть по сегодняшней развитию экономики, когда вот мы 7% с лишним в год развиваемся, предприятиям не хватает на инвестиции внутренних денег, потому что у них отняли в виде налогов, ну, перебрали, собирая. Хоть и говорим, что снизили налоги, на самом деле больше сняли с предприятий. Ну и как Плюшкины, знаменитый наш герой, я не знаю, сегодня в школе учат ли там Ноздрева, Манилова и Плюшкина самое главное. Но мы-то знаем с вами, вот сидит там, вот пока все не испортится. У нас в экономике не хватает сейчас денег. Вот парадокс. Точно так же я из этого бы сделал еще один такой тезис, который имеет предмет обсуждения. Вы знаете, очень часто те же самые слова, которыми называется что-то там за рубежом, у нас в России имеет принципиально другой смысл. За одними и теми же словами окроется совершенно разное. Ну, например, либерализм, демократия. Либерально-демократическая партия. Это у нас партия Жириновского. Ну и кто назовет Жириновского либералом или демократом?
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Валерий Зубов, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», член комитета по экономической политике и предпринимательству, отвечает на вопросы Людмилы Авериной и Роланда Фридши. Ведет программу Владимир Бабурин, а Роланд задает очередной вопрос, пожалуйста.
Вы только что снова говорили о том, что вы экономист, что вы разбираетесь в экономической политике, и поэтому как-то у меня один ваш законопроект, который, правда, вы в соавторстве выдвинули, вызвал некое удивление, потому что мне показалось, что есть дела и вещи поважнее, чем законопроект о центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение полномочий. Нужен ли на самом деле сейчас такой закон, а есть ли разные вещи поважнее, которыми должна заниматься Госдума?
Вы знаете, есть поважнее законы. Я считаю, что закон о снижении налоговой нагрузки на нефтепродукты в стране, он сегодня один из самых важных. Но он уже подготовлен более года назад, он лежит в Государственной Думе, и вот в отличие от этого закона, на него как-то не шибко обращают внимание журналисты. На мой взгляд, он важнее. Я абсолютно убежден, что придется вернуться к закону о государственном регулировании тарифов на услуги естественных монополий, потому что нельзя сбить инфляцию, если вы тарифы на газ подняли на 27%, на энергетику на 17%, просто невозможно. Есть поважнее, согласен. Но этот закон я лично не разрабатываю, все-таки под него подписался, как и теперь это и мой закон, я принял ответственность. Его ведь смысл достаточно серьезный. Он не тот, который вот я наблюдаю посредством массовой информации, обсуждает. Совершенно другой смысл вкладывается. Вы понимаете, когда спрашивают, ну какое главное событие уходящего года? Ну, конечно, выборы в Госдуму, ну политическое, по крайней мере. Для меня нет, не этот факт. Мне кажется, самое важное, что случилось в 2007 году, это действительно демонстрация на деле действующего президента, что он не будет нарушать Конституцию. И он не идет на третий срок. Хотя мог. Это факт. По факту мог. Не пошел. И он после 2 марта будет бывшим президентом страны. Под этот закон подпадает и президент Ельцин, которого, к сожалению, не стало в уходящем году, который совершенно по-другому себя вел в политике, и к нему больше претензий, чем сегодня к действующему, но подпадает под этот закон. Этот закон связывает две эпохи. И я думаю, что при обсуждении закона во втором чтении резонно, насколько он реализуется, я не знаю, но возникнет вопрос, но у нас ведь есть сегодня здравствует и третий президент страны, правда, страны, которая называлась Советский Союз, но ядро ее составляла Россия, и он здравствует. Поэтому это закон о том, какая у нас все-таки будет политическая традиция. Мы будем переименовывать улицы каждый раз, когда меняется верховная власть? Или нет? Мы будем поступать как цивилизованное общество, которое говорит, вот сегодня президент, президент, и я имею право его критиковать, не соглашаться, спорить, но когда он перестает быть президентом, я начинаю к нему относиться как к исторической личности, которая теперь уже критиковать надо других. А у этого надо чему-то поучиться. Чего-то ведь сделано было. и Ельциным, и Путиным, бесспорно хорошее. Поэтому этот закон об этом, а не о том, что будет построена ли еще какая-то библиотека или какой-то фонд.
Людмила Аверина, пожалуйста.
Я хотела бы стихи вам почитать. Россия – странная страна, в которой жить порой – геройство. При всех правителях она – устроенное неустройство.
Я все время борюсь с некоторыми общепринятыми взглядами на вот устоявшимися, и как бы считается, что это вот так вот. Я не считаю, что Россия или мы, русские, какой-то очень уж отличный народ или отличная страна. Мы более молодые.
По сравнению с кем?
С Европой, например. Но я не хочу брать в качестве примеров африканские страны. Правда, не хочу. Я не хочу брать в качестве примера латиноамериканские страны. Мы обогнали их. Я хочу брать в качестве примера те, которые впереди идут. И мы примерно на 1000 лет мы отставали, когда Петр начал свои реформы. Примерно на 1000 лет. При Иване Грозном, когда уже в Европе полным ходом, вон уже дороги отмостили, книгопечатание было, у нас считали не на бумаге, а на ниточках так камушки там эти, узелки передвигали. Надо что-то понимать, что мы отставали серьезно в развитии. Уже каменные города были в Европе, а у нас что? На 1000 лет христианство к нам запоздало, как тоже одна из составляющих культуры европейской. Мы европейцы, я абсолютно убежден. Хотя я географически живу в городе Красноярске, он в Сибири находится. Но мы европейская страна. И мне не нравится, когда вот часто так делают упор, и в том числе закрываясь стихами, ну, более известные, вы новые, спасибо вам, вы новые какие-то прочитали. А то так, умом России не понять, аршином, в общем, не измерить. У нас тут особенная стать. Россию можно только верить. Не согласен. Мне больше нравятся другие стихи. Давно пора, ядрёно там тать, умом Россию понимать. И это написал человек, который у нас провел не самые благоприятные годы. Он в тюрьме сидел у нас в Красноярском крае. Сейчас он не проживает в России. Мне кажется, это более точная формула на сегодняшний день. Давайте умом понимать. Давайте все-таки смотреть. Нигде у нас, знаете, вот в качестве национальных особенностей расхлябанность, спустя рукава работать, это национальная особенность, пить неумеренно. Не надо относить это на национальные особенности. Национальные особенности, думаю, что должны проявляться в другом, что мы более быстро двигаемся, развиваемся и догоняем тех, кто ушел вперед. На это делать упор.
Ох, долго бежать придется, видимо.
Ой, давайте прикинем. Ну, когда мы взялись за космос, мы как бы всех обогнали. Вровень с американцами шли. Ну, такой как общеизвестный пример. Жалко, что вот ушедший год был год 50-летия запуска спутника. И абсолютно незамеченно прошло. Хотя, мне кажется, это одна из вершин, наших национальных вершин. Вот понадобилось совсем немного, чтобы это произошло. Совсем немного там в целом ряде отраслей. Авиастроение достаточно приличное. Планер до сих пор наш один из достойных планеров. С мотором там не получается, но надо работать с этим. Нет, мы очень быстро, достаточно быстро умеем идти, если не отвлекаемся на какие-то схоластические выяснения там, отношений, там, не слишком увлекаемся историческими передрягами, а живем сегодняшним днем и завтрашним.
Тогда не могу не спросить новость субботы. Случилось это, когда вы в самолете летели из Красноярска в Москву, а на международной конференции в Москве выступил начальник генерального штаба Вооруженных сил России, генерал Булуевский, заявив, что для защиты суверенитета России и ее союзников в случае необходимости должны быть применены вооруженные силы, в том числе превентивно и с использованием ядерного оружия. Мы ни на кого не собираемся нападать, но считаем необходимым, чтобы все наши партнеры четко понимали и ни у кого не было сомнения в том, что для защиты суверенитета и территориальной целостности России и ее союзников будут применены вооруженные силы, в том числе и превентивно, в том числе и с использованием ядерного оружия. Я совершенно не хочу вас просить комментировать военную составляющую того, что сказал господин Булуевский, гадать, против кого превентивно может применено оружие, в том числе и ядерное, на сегодняшний день. Мы с вами выросли в стране, которая называлась Советский Союз. Мы там закончили школу, мы там закончили университеты. И я думаю, что мы еще достаточно хорошо помним, как мы в этой стране жили. Что, да, действительно, у этой страны был очень сильный ядерный щит. У этой страны были хорошо оснащенные вооруженные силы. Но, наверное, за исключением нескольких сот человек из высшего руководства, никто не мог точно знать, какая часть государственного бюджета тратится исключительно на поддержание этих самых вооруженных сил. И другой стороной медали было то, что да, была колбаса во 20, как сейчас все любят вспоминать. Только не любят вспоминать, что ее не было. Ну, в Москве была, а вот у вас на Тамбовщине не особенно была. Что цветной телевизор был предметом роскоши. Я уже не говорю про автомобиль. Посмотрите на сегодняшние российские улицы, не только московские. И вопрос я вам хочу задать как экономисту. хватит ли сегодняшней России сил и на поддержание ядерного щита, и, извиняюсь, на колбасу?
Я сначала считал, сколько же вопросов задали в своем выступлении. Ну, на седьмом я уже подумал, что это все равно я на все ответить не смогу. Я действительно не буду комментировать военных, не специалист, хотя и полковник. Я в отставке, и я не кадровый военный, поэтому в военные вопросы я стараюсь быть деликатным, не лезть, точно так же, как я ожидаю деликатности со стороны военных, так активно не ходить в экономику. Каждый своим делом. Сапожник сапогами, пирожник пирогами. Но то, что касается геополитических, экономических вещей, оценки, стоимости той или иной политики, здесь да, я думаю, что вот тот момент, где мы можем обменяться мнением. На мой взгляд, ответ на вопрос, какая нам оборона, кому угрожать или не угрожать, зависит от ответа на вопрос. Мы, в принципе, что собираемся построить? Вот я, как образно сказал бы, крепость или дороги? Вот мы идеологически настраиваем себя на то, что вокруг все враги, а мы вот в крепости сидим, и поэтому надо вот так сделать, чтобы ни сюда никто не мог войти. Отсюда еще могли бы как бы там наскоком побежать, а вот сюда никто не мог войти. Но тогда вы на всех автоматически смотрите, как на врагов. Мне кажется, эта модель несостоятельная. Она уже доказала свою историческую бесперспективность. Например, китайцы убедили весь мир, что строить великие стены – это вот самый твердый путь, и это в застой. Самая великая цивилизация там тысячу лет назад китайская. Китай еще был по уровню жизни в 18 веке всех обгонял. А потом резко отстал и теперь догоняет. Это вот образ, это вот идеология стены. А дороги — это когда вы строите, начинаете заниматься торговлей, начинаете их ездить друг к другу в гости, относитесь как к тем, кто вас окружает, как к соседям, партнерам, по крайней мере, как к наличной клетке вы живете. Есть проблемы, но вы должны жить. Какую все-таки мы модель реализуем? Каждая попытка укрепить больше кирпичей, положить в стену, у меня вызывает, конечно, сопротивление. И каждая попытка, когда мы ведем себя по-современному, эффективно, цивилизованно, часто это говорят, наоборот, вызывает уважение. Нам надо понять одну вещь, которая не обсуждается. Во-первых, самые большие друзья у нас должны быть те, кто непосредственно окружает нас. Те, кто с нами граничит. Те страны, в которых живет много людей с нашей культурой, схожей культурой, и говорят на русском языке. К сожалению, проблема имеет место. И мы очень сложные отношения с целым рядом стран. Меня, например, не вдохновляет наши отношения с Украиной, как классический пример. Что бы, как бы ни происходило на Украине, вот вы знаете, это родная сестра. Вот у нее своя уже семья, и туда нельзя в бюджет влезть. Там есть свой муж, который приносит деньги, а жена тратит. Но все равно родная. Исходя из этого надо строить отношения. Я очень огорчен, что все комментаторы, которые получили доступ к большим таким СМИ, то есть широко могли комментировать события в Грузии, не ответили на один вопрос, самый главный для нас. А выборы какого президента выгоднее для России? Не то, как там технически проходили выборы, я там не был, все равно оценить не могу. А кто выгоднее? Какой президент намеревался проводить политику более дружественную к России? Вот это осталось открытым вопросом. Обсудили все, кроме самого главного. Что касается вооружений современных, все-таки надо понимать одну вещь. Я не верю в одну важную, принципиально важную вещь, что американский президент нажмет кнопку, чтобы летели ракеты с ядерным зарядом в сторону России. И я не верю, что российский президент когда-либо нажмет такую же кнопку, чтобы в обратную сторону летели такие же ракеты. Не верю. За каждым видом вооружения еще стоит определенная мораль, мировоззрение и понимание, какие последствия это может принести. А против африканских стран ядерным оружием, я думаю, воевать не получится.
Валерий, и самый последний вопрос, очень коротко, просто не могу его вам не задать. Тема совершенно другая. Вы были одним из руководителей Российской шахматной федерации. На этой неделе умер Бобби Фишер, великий шахматист. И, кстати, продолжая тему, которую вы сейчас начали, пожалуй, первый победитель с американской стороны в холодной войне, когда он победил Бориса Спасского. Буквально несколько слов в памяти Бобби Фишера.
Шахматисты по-другому смотрят на Фишера. И все люди, которые занимаются интеллектуальным трудом, творческим трудом, тоже должны смотреть по-другому. Фишер заставил относиться к шахматам как к высокодоходному виду деятельности. При нем взлетели гонорары шахматистам, при нем шахматы стали, ну, престижным таким, не просто идеологически, политически, национальным приоритетом, а просто престижным, можно было зарабатывать этим. Самые высокие доходы в последние 20 лет демонстрируют рост. Это как раз люди, занимающиеся творческими профессиями. Артисты, композиторы, спортсмены стали много зарабатывать. Фишер внес в этот вклад. Он сказал, что индивидуальные особенности человека – это самое ценное, что в современном мире есть. Сила не в том, что мы похожи друг на друга, а в том, что мы разные. Что касается конкретно шахмат, вы знаете, ведь Роберт Фишер знал русский язык. В этом пересечении русско-американского через Фишера прошло от его уважения, ведь он и шахматами стал заниматься, это же как к культуре относился. И ничего, кроме уважения, я не могу к нему испытывать, потому что он к нам относился с уважением, к языку, к культуре, вот к шахматам, которые были нашим национальным видом спорта. То, что он умер, конечно, это потеря. Потеря, несмотря на все странности его поведения вот последние годы. Успаскова-то выиграл, а больше не стал защищать свой титул. И все считали, что это потеря. Потеря талантливого человека, который был, ну, определенным связующим звеном между такими большими двумя культурами, как российская и американская.
И на этом мы заканчиваем программу «Лицом к лицу». Депутат Государственной Думы Валерий Зубов отвечал на вопросы Людмилы Авериной и Роланда Фриджи, координатор программы Карен Агамиров, продюсеры Наталья Флоринская и Дмитрий Наритов, вел программу Владимир Попурин.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это Родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9715, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».